жизнь новая, радость светлая. Я начал с тобою жить, Господь. Мысли новые, чувства новые, это дал мне ты, Господь мой Бог. Не понять мне, Боже, это чудо. Ты грехи мои простил мне все. Ты открыл мне небо надо мною. Дал способность жить здесь, на земле. Жизнь новая, радость светлая, я начал с тобою жить, Господь. Мысли новые, чувства новые, это дал мне ты, Господь.
Осенью 97 года в городе Бресте доктор богословия Ганнес Рамер провел курс лекций на тему «Оккультизм и освобождение». На этой кассете он рассказывает о том, как установить диагноз у человека, имеющего проблемы духовного и психического характера. Конечно, это поможет и каждому из нас разобраться в себе, в своем мышлении и неудовлетворенных потребностях. Итак, диагноз.
Мы готовы начать диагноз. И начинаем мы с вопросов. А вопросник наш очень простой. Что, почему, где, кто, как и так далее. Цель как можно более объективно установить ситуацию этого человека. Как можно более объективно установить ситуацию человека. Обычно люди приходят к нам и говорят, вот, допустим, говорят, я ночью спать не могу. Или во мне страхи. Они начнут с проблемы. И эта проблема, она обычно выражается ничем другим, как чувствами. Я боюсь, мне страшно, я не знаю, почему это делается со мной. Вот. Ночью меня кто-то пугает. Значит, все это чувства. А чувство, мы с вами сказали, является чем? Чувство – это реакция человека на определенное поведение. А поведение человека – это результат его волевого решения. А волевое решение человека – это результат веры в план удовлетворить определенную потребность. Мы с вами об этой схеме уже говорили. Чувство – с этим чувством, с этой проблемой, с проблематичным чувством человек приходит к нам. И обычно все то, что они описывают, относится вот к этой сфере. Теперь, когда мы хотим выяснить, а что же за проблема кроется вот за этим чувством, мне нужно с этим человеком пройтись, так сказать, обратным путем. От чувства к поведению, от поведения к решению, от решения к мысли. И в конце концов к неудовлетворенной потребности. Мне нужно пойти обратным путем, выяснить, а где же произошла демонизация этого человека, если он демонизирован. Чему верит этот человек? Кто заставляет его так верить? Это будет последний вопрос. Итак, я пытаюсь установить в процессе беседы, да, что за проблема, почему эта проблема, где начинается эта проблема, кто вызывает эту проблему, как это произошло. Вот эти так называемые «что, почему, где, как и кто» вопросы. И очень важно понять, что мой пациент, пришедший ко мне, он мне не выдаст систематически не выдаст мне ответы вот на эти вопросы. А первый вопрос, что у вас болит? Ага, хорошо. Второй вопрос, где у вас болит? Он же не ответит. Он скажет, вот сейчас болит здесь. А почему болит здесь? Уже он не скажет. Значит, я задав ему этот вопрос, я вернусь к этому вопросу, может быть, еще 25 раз. Я обычно говорю людям, приходящим ко мне, я вам буду сейчас задавать вопросы, они вам иногда покажутся разрозненными, разбросанными, но вы не удивляйтесь, просто отвечайте. И я действительно стреляю в них, понимаете? И как только Господь открывает, внутренне я молюсь в это время, Господь мне открывает, наверное, вот эта проблема, она... ее нужно осветить. Я начинаю стрелять. То тут стрельну, то там стрельну, то там стрельну, то там. Вопрос здесь, там. И обычно их быстро задаю. Человек пока не успевает рефлектировать. Я еще приведу его к рефлекции. А сейчас мне важно, чтобы он мне выдал информацию. Молюсь, спрашиваю. Хорошо, если я не один. Поэтому я тут нарисовал два человека. Идет своего рода круговой опрос. И когда мы человека опрашиваем так, очень важно не устраивать допроса. Когда у человека появится впечатление, ты его допрашиваешь, он уйдет. Поэтому атмосфера доверия так важна. Когда мы пьем кофе, и у нас кекс на столе, или тортик, и мы с ним разговариваем об этом, о сём. А я с ним не об этом, о сём разговариваю. Я целенаправленно разговариваю. Обычно я такому человеку говорю, вы извините, пожалуйста, я несколько забывчивый человек, вы знаете, рассеянный Паганель. Можно мне записывать? Мы потом все эти записи уничтожим. Все то, что делается тут, останется в этой комнате. Вы не беспокойтесь, я это не буду дальше рассказывать. Если я когда-нибудь кому-нибудь буду приводить пример, наш этот опыт, я у вас спрошу, если вы меня не разрешите, я не буду говорить об этом. Это останется тут. Не беспокойтесь, не бойтесь. Вот и все, что я здесь буду записывать, это никуда не пойдет. Я вам отдам эти записи, но мне они сейчас нужны, чтобы не забыть. И люди разрешают. И мы сидим, беседуем, а я там чирикаю. И начинаю потихоньку составлять себе впечатление об этом человеке, молясь. В то же самое время Господь разговаривает со мной и дает мне ответы. Итак, таким путем мы получаем информацию, путем опроса. Это может длиться не день, не два, это может длиться пару недель. Я вам уже говорил в одном случае, потому что я сделал ошибку и поверил некоторым моим впечатлениям и в конце концов повел человека не по тому пути. Я целый год не доходил до настоящей причины его состояния. А просто вот так отделаться от человека и сказать, ага, твоя проблема в тебе бес. Так нельзя разговаривать. А сейчас мы его изгоним. Встань на колени, сейчас я Библию в руки возьму и дам тебе по голове. Так мы никому не поможем. Получили мы информацию, и эту информацию необходимо теперь проанализировать. После первой же беседы я прихожу домой и начинаю анализировать эту информацию. Очень часто я записываю то, что я слышал, потому что я знаю, что у меня будет еще 15 бесед, и я не запомню все это. И братьям в служении, особенно пресвитерам здесь, я очень советую, начните записывать эти вещи. Запиши то, что ты получил, потому что ты сможешь забыть, или дьяволу удастся между делом тебе закинуть в этот твой огород новую информацию. И тебе будет казаться, он тебе это сказал, а он тебе это не говорил. Итак, после получения информации идет анализ. Все познается в сравнении. Первый очень важный момент. Все в этом мире. И состояние человека познается в сравнении. И мы сравниваем то, что мы услышали, во-первых, со Словом Божиим. Мы сравниваем то, что мы получили не с нашим опытом, не с тем, о чем говорили братья-эксорцисты, не тем, о чем говорили братья-пятидесятники или еще какие-нибудь братья. Мы сравниваем со Словом Божиим. Ну, может быть, мы далеко не уйдем, потому что мы, может, Слово Божие не знаем. Тогда нам нужна помощь других. Поэтому мы обращаемся, во-вторых, к опыту других. Мы обратимся к общечеловеческим знаниям. Вот, допустим, в этом отношении мне очень помогают мои психологические познания. Психология, она во многом отношении правильно устанавливает определенные последствия. Вот если человек психически больной, то психолог, чисто сравнивая различные картины заболевания, может установить, если человек мыслит вот это, то в конце концов результатом будет вот то. Если человек пытается вот так удовлетворить себя, в конце концов результатом будет вот это. Вот. Но помочь психолог не может. Он может только установить картину болезни. Это он может сделать, психического расстройства. Вот. И я называю такой обиход сознанием психологов обокрасть язычников. Мы так и говорим, надо обворовать язычников. Язычники установили, мы у них берем самое лучшее. Да? Но мы знаем, что вот это лучшее, оно помогает нам только в процессе анализа, в процессе диагноза. И только в отношении определенного психического расстройства. Общечеловеческие знания. Я сравниваю то, что я услышал. И в-третьих, внутренний голос Духа Святого. В-четвертых, извините, внутренний голос Духа Святого. Слово Божие, опыт других, общечеловеческое знание, внутренний голос Духа Святого. Я тебя очень прошу, не начинай с последнего сразу. Может быть, вам покажется интересным, что я вот так вот поставил приоритет. Я, например, замечаю в жизни многих так называемых святых, что они всегда слушаются внутреннего голоса. И зачастую я удивляюсь, насколько они ошибаются. Помню, молодой человек, который занимался духовной работой, обратился ко мне и говорит: «Ты знаешь, у меня очень большой успех. Успех, меня понимают, мое слово слушают. И я слушаюсь внутреннего голоса Духа Святого. И Дух Святой мне говорит, и я действую. Но почему-то, говорит, почему-то иногда во мне вот такая пустота. Пустота. И мне опять надо обратиться к Духу Святому. Я спрашиваю, а как ты обращаешься? Он говорит, я обращаюсь на языках. Я молюсь на языках. И говорит, молюсь на языках, и тогда опять наполняюсь этой радостью. А потом проходит определенное время, я опять страшно пустой. И вот я не знаю, почему. Ну, имея определенный опыт, я ему сказал, давай мы помолимся. И ты помолишься на языках. Мы встали на коленях, и он молится на языке. И на этом языке, на чисто английском языке, начинает славить Антихриста. Славит Антихриста. Я его спрашиваю, слушай, остановил его во имя Христа. Говорю, слушай, ты всегда слушаешься этого внутреннего голоса? Да. И не на удивление, что ты такой пустой. И весь твой успех – иллюзия. Потому что ты попался на удочку. Внутренний голос, голос Духа Святого всегда связан, во-первых, с определенным даром, данным тебе. Дух Святой действует через нас в той области, в которую Он нас поставил и в которую Он нас благословляет. Если Он у тебя действует везде и всегда, то уже первый вопрос мой, большой вопрос, Дух ли это Святой, который там с тобой разговаривает? И твой внутренний голос, кто это? Поэтому, сравнивая полученное знание, информацию со Словом Божиим, с опытом других братьев, даже с общечеловеческими знаниями, я начинаю получать определенное представление, уже чисто представление на основе Священного Писания. И потом обращаюсь к Господу и спрашиваю, Господи, ну как вот это вписывается теперь, так сказать, в Твое мнение? Скажи. Внутренний голос – это не только голос во мне. Это, во-первых, голос во мне и во многих моих братьев. Если я сам не разбираюсь, тогда я обращаюсь к голосу Духа Святого в общине, в теле Христовом. И поэтому следующий пункт – все подвергается критике братьев и сестер и Писанию. Я не исхожу из того, что я знаю истину. Даже если во мне сложилось твердое впечатление, вот это истина, состояние этого человека вот такое, я всегда буду искать консультацию моих братьев и сестер и Писания. Конечно, иногда нет братьев и сестер вокруг, тогда я обращаюсь к Писанию. И Господь милостив, Он и тогда поможет. И очень часто обращусь к Писанию и скажу, Господь, я вот сейчас не знаю, к кому обратиться. У меня впечатление, что в этом человеке живет три демона. У меня такое впечатление. Я убежден, где-то убежден. Но прежде чем начать действовать, я хочу решить этот вопрос с тобой. Поэтому подвергни критике твой вывод и не спеши с выводом. Молись и не делай неуверенных шагов. Все познается в сравнении, все подвергается критике, и не спеши, пожалуйста, с выводом. Поспешишь, кого насмешишь? Помните, кого насмешишь? Да-да. Нельзя этого делать. Итак, анализ полученной информации. Теперь, получив информацию и сделав определенные выводы, я еще раз обращаюсь к моему пациенту. И теперь я пытаюсь экзаменировать мои выводы. Уже думая, что я знаю, да, где находится мой брат или сестра, или человек, ищущий помощи у меня, я начинаю еще раз тестировать мое представление. Задаю ему те же самые вопросы еще раз. И, возможно, он мне будет отвечать совсем по-другому. Если он мне будет отвечать совсем по-другому, если он вообще уйдет совсем в другую сторону, и мне покажется, неужели я разговаривал с этим человеком, то я Господь мне откроет глаза, может быть, еще на одного демона, живущего в нем, или же он мне покажет, что я вот в этой области ошибался. Я как увидел человека с другой стороны, я опять оставляю всю эту информацию, не выкидываю, пленю ее, ставлю под послушание Иисуса Христа, скажу: Господь, мне кажется, я это понял, но я сейчас еще раз пройдусь по жизни этого человека. Разреши мне еще раз и открой мне больше. Важно вам понять, мы не действуем, так сказать, на коня и в галоп. Такой обиход ведет к душепопечительным ранениям. Мы раним людей, мы не исцеляем, мы не помогаем. Анализ полученной информации. Если заметили, что бес не ушел из этого человека, тогда идет второй тур. И пока этот человек не освободится, я его не освобождаю, но я ему всегда говорю: я знаю, что вы устали, и что в этой борьбе у нас нет пока победы. Но если вы согласны, чтобы мы еще раз помолились, мы будем молиться, доколе Господь освободит вас. Мы будем молиться, доколе Господь освободит вас. И если человек согласен и остается, мы за него молимся. И последний шаг освобождения, уничтожения оккультной атрибутики. Это очень-очень важно. Иногда мы переживали, что освобождение происходит только в этот момент, полное освобождение. Я вам рассказывал о ситуации здесь, в Белоруссии, с одним молодым человеком. И Господь нам открыл, что ему необходимо сжечь определенную литературу. А в принципе, ему надо было сжечь подписанной кровью своей посвящение своей жизни дьяволу. И он держал это посвящение в своем кармане, вот тут. Он постоянно пытался, так сказать, закрыть вот это место. А мы думали, что дьявол его за сердце хватает. Вот так дьявол нас обманывал. Потому что мы не спрашивали, не ушли в сторону, не спрашивали Господа. Постоянно с этим бесом пытались войти в контакт. А он нас обманывал. И когда этот человек бросил в огонь вот это письмо, отказался от него, тогда дух тьмы покинул его. И он полностью освободился. Уничтожение оккультной атрибутики. Очень часто я после такой беседы и после такого освобождения отправляюсь вместе с этим человеком в его дом. Мы благословляем его дом, его квартиру Господу, передаем его Господу и выкидываем всю ту оккультную атрибутику и все те книги, которые находятся в его доме. Потому что зачастую эта атрибутика является своего рода магнитом этим силам. Надо просто уничтожить. Теперь следующий момент. Ясно, получив информацию о человеке, информацию, скажем, о его состоянии, я должен установить причину. Нет проблемы без причины. Установив проблему, получив информацию, мне необходимо установить источник, откуда же появилась вот эта проблема. Установив источник, я хочу установить взаимосвязь. Этот источник, он связан с какими силами за пределами этого человека? Я вам уже говорил, что методически мы делаем следующие шаги. Мы начинаем от выраженного чувства, потом движемся в сторону поведения и в конце концов решаем или ищем причины в мышлении человека. Прежде чем двигаться дальше, я хотел бы остановиться на минутку, и если у вас есть вопросы по сказанному, пытаюсь на них ответить.
Скажите, а иные языки – это иностранные?
Дар языков – глоссолалия. Слово «глосса» – это язык, «лалио» – это «лалео» – это лепетание. Поэтому дар языков – это язык, но непонятный язык, человеку самому непонятный язык. Это может быть существующий человеческий язык, это может быть ангельский язык, язык вне пределов человеческого, вот. Но это язык. И поэтому этот язык, он и слушается как язык. Некоторые, послушаешь их язык, это все получается... И пошло их часа. Это транс. Это не язык. Язык – это когда я вот сейчас так с вами разговариваю, а сейчас заговорил по-английски. Now I'm talking English, and that's a language. И если этот язык от Господа, он нормальный язык, вы его только не понимаете. И его вообще, человек его бояться не будет. То, что делается в некоторых кругах пятидесятников, с языком вообще ничего общего не имеет. Вообще ничего общего не имеет. Я вам серьезно говорю. Это состояние транса, они загоняют себя в состояние транса и начинают бормотать какую-то чушь. Дай Бог только чушь. Вот в этом случае я рассказывал, была не чушь, а человек действительно славил дьявола на действительном языке. Но опять-таки в состоянии транса. Он должен себя был загнать. Он встал вот так, аллилуйя, 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 поехали. Но когда ему надо вот так вот разгонять себя, загонять свой мотор в этот транс, тогда уже все это не то. Человек, который получил от Господа дар иных языков, он вот сейчас разговаривает по-русски, и вы ему сказали, а теперь заговори на языке. И он пошел, dann sagt er вот plötzlich, verstehst, но что-то sagt.
А зачем такой язык вообще нужен?
Зачем? Это тоже очень просто объяснить. Бог дал церкви своей этот язык, потому что очень часто мы не способны передать непосредственно информацию как Господу самому, да? Дух Святой же живет в нас. И Дух Святой, Он учит нас молиться так, как нам необходимо бы молиться, чтобы победить. Я вчера говорил о молитве. Молитва – это не только информация, молитва – это борьба. И вот Дух Святой хочет, чтобы мы выступили в этой роли. И в космическом мире не только сказали то, что надо сказать, но сказали так, как вот сейчас, в этот момент, необходимо выразить. Потому что слова играют очень важную роль. И поэтому Господь дал определенным людям этот дар, и Он не способен проконтролировать эти слова. Он бесконтрольно их говорит. И для того, чтобы установить такой контроль в церкви, он дал другим людям, опять-таки, дар понять этот язык. Да? Понять этот язык. И вот этот дар понять язык, это тоже дар Духа Святого. И без этого дара интерпретировать язык в церкви на языках разговаривать нельзя. Поэтому то, что делается в некоторых кругах, где они загоняют себя в экстаз, и все вместе запели, закричали, заорали, завыли, вот и так далее, и тому подобное, это ничего общего с Библией не имеет. Это грех. И поэтому в этих общинах и нет благословения. Следующий пункт по болезни и терапии. Если мы хотим помочь человеку, нам надо понять, не все проблемы человека, пришедшего к нам, мы сможем решить сразу. Врач был бы плохим врачом, если бы он пытался разрешить все болезненные, так сказать, выражения в человеке за раз. Не все сразу. Существует определенный приоритет. И если мы хотим помочь человеку, который попал под влияние оккультных сил, то мы работаем с человеком, у которого не только оккультного рода проблемы. Он давно уже психически заболел. У него психические проблемы. Этот человек, может быть, давно уже попал в психосоматические заболевания. У него болит тело. И вот он приходит к вам, и он все это вылил на вас, и вот эта вся проблема перед вами, и вы начинаете, так сказать, лечить его сразу во всем и вся. Так невозможно подходить к этим вопросам. Я человеку объясняю, говорю ему, мы не все решим сразу. И вот мы с вами сейчас будем молиться, и мы начнем с оккультных проблем. Мы начнем с источника этих проблем. Мы закроем двери демонические в жизнь вашу. Но это не значит, что после нашей молитвы вы выйдете, и у вас не будет больше болеть голова. Люди обычно ищут вот такого доктора. Они ищут колдуна. Особенно здесь, в наших кругах. Они ищут колдуна. Они пришли к этому экстрасенсу, а он так провел руками, да? И ой, как легко стало. Бог – это личность. И он ищет личностного общения. И поэтому мы в своей работе с таким человеком ищем путей и возможности вывести человека на такое личностное общение. Поэтому первую проблему, которую мы решаем, это оккультные проблемы. Вторую проблему, которую мы решаем, это психические проблемы. Проблемы души. И проблемы души обычно связаны с неумением человека удовлетворить базовые потребности души. Он не знает, как это сделать. И он делает нечто, пытается, или, допустим, ведет себя в определенном плане, ищет любви, пытается заработать себе любовь. Очень часто, особенно в наших кругах, где все связано определенным заработком. Ты сделай мне, я сделаю тебе. Зуб за зуб, любовь за любовь. Вот. Ты меня не будешь любить, я тебя терпеть не могу. Да? Любовь пытаемся заработать. А любовь невозможно заработать, потому что любовь сама по себе, не знает эгоизма вообще. Невозможно пережить любви в поиске эгоистических удовлетворений. Невозможно. И когда человек так настроен, вот он ищет этой любви, и он пытается заработать, и он этому сделал добро, и он делает добро только с целью, чтобы ему сделали добро. Он никогда не будет получать взамен любви. И его душа останется неудовлетворенной. Итак, я помогаю человеку, объясняю человеку, как удовлетворить свои базовые душевные потребности, помогая оставить старые пути и пойти новыми путями. Мы сейчас будем конкретно на эту тему говорить. И последняя проблема, которую мы решаем, это физические проблемы. Физические проблемы. Зачастую их решить невозможно. Иногда эти физические проблемы решаются сразу. Бог их решает сразу. Зачастую на таким человеком надо помолиться, и Господь его освободит от болезни, или же он оставит эту болезнь. Ставит на определенное время, или на всю жизнь, как он это сделал с апостолом Павлом. Бог знает. У Бога своя цель. Но мы не делаем из здоровья кумира. Здоровье не является основным элементом нашей жизни. Когда человек поставил здоровье в центр своего бытия и думает, что если нет здоровья, значит не будет жизни, то он сделал глупейшую ошибку. Потому что не здоровье делает из нас человека, а что? Бог делает из нас человека. И мы в том плане, как сотворил нас Бог, являемся этим человеком. Нам дано это лицо, и разреши этому лицу быть с тем, кем оно создано. Исключение из правил вот в этом приоритетном списке только подтверждают это правило. Если иногда необходимо дать человеку психофармака, потому что он столько психически развинчен, что с ним невозможно разговаривать, это не значит, что каждый раз нужно начинать с психофармака. А иногда надо. Ко мне приносят человека, он вообще не способен и мыслить, он полностью отключился. И тогда я его устанавливаю. Я ему даю таблетку, вот, говорю, иди выспись, выспался, пришел ко мне, теперь он мыслит, потому что я начинаю помогать ему путем чего? Изменения и перемены его мышления. Если он мыслить не способен, помочь ему в конце концов не смогу. Но к этому подойдем сейчас. И последний момент, учись у Христа. Мы с вами сейчас разберем одну из самых лучших и прекрасных бесед Христа, душепопечительных,
Но прежде, чем мы начнем эту беседу, Йоганнес Рамер расскажет нам удивительную историю о Майке из Нигерии, который просто жил со Христом и умел слушать его.
И этот брат мой, он потерял семью, потерял отца, мать. У него был большой судостроительный завод в городе Лагосе, в столице Нигерии. Он потерял все, что имел. И вот без гроша сбежал в Германию. Бедный, ничего у него нет. Языка не знает, немецкого языка не знает. Попал к нам. И мы за ним начали наблюдать. И вот я увидел человека, который понял принцип призвания. Наш нигерианец, он привел в нашу общину больше людей, чем мы все вместе взятые. Стоит зимой, вот в этой зимой, мы опять зима, ну вот в начале года, в январе, мерзнет в Билефельде, в таком центре там промышленном, мерзнет и стоит рядом с банком. Но никуда не заходит, потому что Господь ему сказал, стой тут. И стоит. И потом вдруг молиться начал, Господь разрешил ему войти в банк. Зашел в банк, и директор банка, немец такой, увидел там этого оборванного негритянца, он сразу к нему: «Чего вы тут делаете? Греться тут нечего». А говорит, а мне Господь говорит, вот этому человеку и скажи Евангелие. А тот такая морда немецкая, Хенде Хох, Гитлер капут. А он смотрит на него и говорит ему, а вы знаете, Господь вас любит. По-английски. Он посмотрел на него: Господь меня любит. Какой там любит меня Господь? Вообще вы религиозники все одинаковые. И начал в банке громко ругаться на христианство. Брат мой говорит, я молюсь и спрашиваю: Господь, а что мне теперь ему сказать? Вот. И Господь говорит, а ты ему скажи, что не все одинаковые. Есть разница. Он говорит, а вы знаете, не все одинаковые, есть разница. Ну, он перешел на английский язык, этот директор банка, он, конечно, говорил на английском языке, и говорит, какая там разница? Вот моя жена, например, она бегает от одного целителя к другому. Она была у католиков, она была у этих. И она по сегодняшний день больная, никто ей помочь не может, ни врачи, ни вы, религиозники. Говорит, я молюсь, а Господь говорит, а ты скажи, а я давайте помолюсь за вашу супругу. Ну, говорит, я задрожал, как осиновый лист. Я ему сейчас скажу, я помолюсь за твою супругу, а потом тоже ничего не получится. А Господь говорит, ты слушайся и делай. Он зашел, сказал ему, говорит, а я хотел бы, можно мне помолиться за вашу супругу? Вы знаете, я негр. По-моему, негр еще не молился за вашу супругу. Да, говорит, не молился этот, говорит, действительно, говорит, вот вы действительно истину сказали. Но, говорит, если хотите, пошли. Зашли в его кабинет, и он помолился. Помолился за супругу этого человека. Говорит, я молился, потому что Господь мне сказал. Вот. И директор банка говорит, а где вы живете? А я, говорит, живу вот там вот в бараке для иммигрантов. В другом городе, маленьком городке, пригороде нашего города Билефельда. И ушел. На следующий день утром этот директор банка звонит ему туда и говорит вообще без одышки. Вы знаете, моя жена выздоровела. Говорит, потерял рассудок. Немедленно, говорит, приезжайте в мой банк. Не греться, говорит, приезжайте, нам с вами надо молиться. Потом позвонил нам. И сегодня этот человек, директор банка, знает Христа. Другой пример. Тот же самый негритянец идет со своими новыми заветами, и вдруг ему Господь говорит, садись в поезд и раздашь там пару новых заветов. И причем в направлении, где ему запрещено ездить, потому что эти все иммигранты, им разрешено только жить в определенной локальности. Запрещено за границей вот этого географического в региона покидать границы. А поезд пошел, вышел из этого региона. И он знает, если поймают его, выкинут из страны. Господь, ну как так? Ну как так? А Господь говорит, сиди. Сидит. Вот, потом доехали до одного городка, Господь говорит, выходи. Вышел. И говорит, сидят какие-то турки там и ругаются. Ну, я думал, наверное, к ним. Подходит к туркам. И говорит, начал с ними говорить. Вдруг объявляется полиция, всех арестовали, его арестовали, взяли в полицию. И говорит, я говорю, Господи, ну зачем же ты это допустил? Теперь меня вообще выкинуть со страны. А Господь говорит, молчи и слушай. Он слушает, ну хорошо. Полиция разобралась, заметила, что негритянец тут Евангелие раздавать хочет. Посчитали его за религиозного фаната и говорят, езжайте обратно в город и не приезжайте больше сюда. Ну и говорит, я вышел со своей сумкой, с Новыми Заветами, вышел, и за мной выходит полицейский. Тот сел в свою машину, а я отправился в сторону вокзала. И вдруг внутренний голос мне говорит, подойди к этому полицейскому, который только что вышел, и скажи ему, что ты его любишь. Ничего себе, том, кто только что арестовал. И говорит, я переборол в себе это чувство, подошел к машине, сказал ему. Полицейский говорит, а может вас отвезти к вокзалу? Ну да, сели. По пути полицейский начал ему рассказывать свою историю. Вы знаете, жена меня оставила. Вот, она такая дура, она такая сякая. А мне, говорит, Господь, говорит, спроси его, а может он сам дурак? Я, говорит, не знаю, как, что делать, смотрю на него, спрашиваю, а может быть, вы сами сглупили? Вот. Полицейский посмотрел на меня, говорит, и говорит, ну, может быть, но все-таки, а вы знаете? И потом, и он начал ему говорить о Господе. Кончилась эта история тем, что он уехал обратно, на следующий день полицейский ему звонит. Говорит, вы знаете, я решился пойти к своей жене попросить прощения, но я не могу один. Вы вчера в моей машине создали такую атмосферу, что я вам все рассказал. Я не знаю почему, я никому никогда этого не рассказал. Вы не пошли бы со мной вместе к моей жене? Он ему говорит, ну мне ж нельзя в ваш регион. Я приеду на полицейской машине за вами, говорит. Привез его туда, пошли они к жене. Жена как увидела этого негритоса. Говорит, что, сам струсил? Вот защиту привел. А он здоровый этот негр, вот такой. Что, боишься, что отлуплю, что ли? И вот так она с ним. Ну, этот сразу притих, молчит. А он говорит, брат мой говорит, Господь мне говорит, подойди к ней и обними ее одной рукой. И скажи, вы знаете, любовь – великое дело. И сделал. Она, говорит, на меня смотрит большими глазами, негр ее обнял и говорит, любовь – великое дело, вот тебе и на. И притихло. Сели они, начали беседовать. Вот, беседа сначала не получалась, не клеилась. И чтобы укоротить все, в конце эти люди примирились. Благодаря нашему брату, негру, и оказались в церкви. Сегодня они члены общины, полицист и его жена. Я могу привести вам целый ряд примеров. Почему я привожу? Потому что Майк, так звать моего брата, он действует только тогда, если ему надлежит делать. Он чувствовал внутренний голос. Он действовал благодаря водительству Духа Святого, потому что Дух Святой в нем. Когда Майк рассказывает о своей жизни, и я мог бы сейчас продолжить вот этот разговор. Каждую неделю у нас в общине свободное время, где мы свидетельством о том, что Господь сделал в нашей жизни. Каждую неделю Майк как вскочит, что-нибудь расскажет. Да? Еще одну историю расскажу, она такая хорошая. Таких много, но одну. У Майка нет ни прав, ни машины. Да? И Майк, значит, обычно ездит на автобусе в город, и далеко, с пригорода, с нашего, да, Билефельда, где человек километров 25. И это стоит пару марок. Это он последний копейки свои соберет и, значит, все-таки едет в город раздавать Новые Заветы. И однажды у него осталось 3 марки. Это столько стоит билет обратно. И он стоит со своими 3 марками. Говорит, стою, радостный такой. Господь дал хорошую беседу. И вдруг слышу, Господь мне говорит, посмотри, видишь, вон женщина пытается купить колбасы.
колбаски жареные. Колбаска стоит 3 марки. У нее денег нет. Иди и заплати. Говорит, я встал, мне как неудобно стало. Господи, ну как я доберусь до дому? Холодно в Германии, я негр. Я доберусь до дома. Ты, говорит, не спрашивай, иди и заплати. Ну, мать пошел, заплатил за эту женщину. Та старушка не знала, что делается с ней. Вдруг подходит негр и заплатил за нее за колбаску. Она благодарная, радостная, а он стал рядом. Я, говорит, сам голодный, смотрю, как она ест эту колбаску, и благодарю Господа, что хоть она наелась. Вот. А потом начал говорить о Господе, люди собрались, и джентльмен один стоит и слушает, британский джентльмен. У нас много англичан в нашем городе. Смотрит на него и спрашивает его: вы давно в Германии? Майк говорит: 3,5 месяца. И вы сразу начали вот заниматься такой евангелизацией. Но, говорит, по-другому невозможно. Я же верующий человек. И у меня есть время. Мне немцы работать не дают. Правда, и денег не платят. Но, говорит, работать не дают. У меня есть время. Вот я и делаю то, что мне надо делать. Вот. И этот британец слушает. А почему вы сейчас вот этой женщине отдали 3 марки? У вас что, много денег? Нет, вообще больше ничего не осталось, говорит. А как вы домой попадете? А я, говорит, не знаю. Господь меня доведет до дома. И дальше проповедовать. Через пару часов тот же самый джентльмен приходит, взволнованный, и говорит: не могу забыть, во мне какой-то голос, отвези его домой. Отвези его домой. Я должен вас отвезти домой. Ну, поехали, говорит, раз должен, значит, отвези. Едут в Мерседесе. Здорово, Мерседесе. По пути этот британец говорит... Вы знаете, покраснел весь в лице. Говорит: вы знаете, я не знаю почему, но я не могу по-другому. Мне вот тут что-то говорит, но я лучше вам говорить не буду, мне аж стыдно. Доехали, он его отвез домой, на следующий день звонит. Всю ночь не спал, говорит. Мне Бог сказал: отдай ему Мерседес. У тебя 2. А Майк говорит: ну рассказал, значит, давай. Приходит к нам на собрание и говорит: братья и сестры, мне на этой неделе подарили Мерседес. Я говорю: что? Мерседес! Здоровый Мерседес! Я спрашиваю: ну неужели Мерседес? Да, Мерседес. Ну, у тебя ж прав нет. Ну, подарил, значит, подарил. Господь что-то, у него что-то в плане. И одна сестра встает, говорит: Майк, вот хорошо, ты его сейчас продашь, этот Мерседес, и будут деньги. Он говорит: что, я продам Мерседес, который подарил мне Господь, не зная, для чего он мне его подарил? Никогда в жизни. Я лучше умру рядом с Мерседесом, но продавать его не буду. Мне надо знать, что хочет Господь делать с этим Мерседесом. Но это тоска, понимаете, мы так не мыслим. Вот, теперь нужно даже куда-то этот Мерседес поставить, у него же ни гаража, ничего. И вот мы, община, таскаемся с этим Мерседесом. Ездить на нем мы не можем. Вот он тоже не может, и он стоит. А Майк молится. Через 6 месяцев объявляется Майк и говорит: получил письмо с одной центральной африканской страны, и там братьям обязательно нужна машина с крепкими шасси. И я посмотрел, шасси такие, как надо. Все как надо. Мерседес им нужен. Нам надо отправить этот Мерседес в Центральную Африку. Господь мне открыл. Радостный, счастливый, чуть ли не прыгает. Нам нужно отправить Мерседес в Центральную Африку. Мы посмотрели друг на друга, как его теперь отправить в Центральную Африку. Он говорит: это вообще не вопрос, это не моя проблема, ваша проблема. Господь сказал: вы отправите. И отправили. И вы знаете, какие благодарные письма получили из Африки. Я мог бы продолжить. Майк действует по наказанию Духа Святого. Если Дух Святой не говорит, не делает. Итак, все эти примеры, по-моему, ясно. Если мы научимся действовать по воле Духа Святого, сознательно, решившись, я буду, жду, Господь сказал, и я сделаю. Тогда Господь начнет менять нашу жизнь. И мы заметим, Господь делает великое в нашей жизни. Великое в нашей жизни. У него свои планы.